Ну, довольно сложно вообразить ситуацию, когда кто-то совершает величайшее доброе дело, скажем, спасает человеку жизнь или избавляет его от тяжелой инвалидности, а реакция общества становится не овацией, а немедленный арест и суд.
Да, это звучит как полный абсурд.
Вот именно. Но парадокс в том, что именно с такого события начинается одна из самых удивительных историй древнего мира.
И если не понимать скрытых механизмов античного общества, вся эта ситуация покажется, ну, просто нелогичной.
Абсолютно. Поэтому сегодня в нашем детальном разборе мы погружаемся в контекст. Мы исследуем материалы лекции доктора Крейга Кинера, которые посвящены 3, 4 и 5 главам книги «Деяния апостолов».
Наша цель сегодня – выйти далеко за рамки такого, знаешь, привычного поверхностного прочтения текста.
Да, потому что читать сухую историческую хронику – это, ну, это как смотреть сложный фильм на иностранном языке без субтитров.
Точное сравнение – картинка вроде ясна, кто-то куда-то идет, кто-то спорит, но истинные мотивы героев совершенно ускользают.
То есть сегодня мы собираемся включить эти исторические субтитры, так сказать, и посмотреть, как события воспринимались самими очевидцами.
Но прежде чем мы перейдем к самим событиям, я бы сказала, нужно установить один фундаментальный принцип, тот, на который опирается сам источник.
Ага. И что это за принцип?
Вторая часть исторического труда Луки, то есть «Деяния», изначально задумывалась не просто как рассказ о том, что делали последователи Христа.
То есть это не просто хроника их самостоятельных путешествий?
Не совсем. В своей первой книге автор описывал то, что Иисус начал делать. А вот этот текст описывает то, как основатель движения продолжал действовать.
Просто уже через своих агентов на земле, верно?
Именно так. Это не какие-то автономные подвиги учеников. Это хроника продолжающейся работы одной конкретной личности.
Ну, чтобы увидеть, как именно эта работа продолжалась и как вообще разгоралось само движение, нужно отправиться к так называемым «красным» или «прекрасным» воротам Иерусалимского храма.
О, да, это ключевое место.
Там происходит инцидент, который, по сути, становится триггером для грандиозного политического и социального взрыва.
Да, и все начинается с человека с инвалидностью, который сидит у ворот и просит милостыню.
И тут возникает резонный вопрос. Почему именно там?
Вот здесь нам сразу нужны те самые культурные субтитры. Понимаешь, в иудаизме первого века параллельно существовали две очень сильные концепции.
Ты имеешь в виду отношение к работе и благотворительности?
Да, высокая этика труда и не менее высокая этика благотворительности. Быть нищим и просить милостыню считалось невероятным социальным позором.
То есть на это шли только от полного отчаяния?
Только в случае абсолютно безвыходной нужды, когда человек физически не мог работать.
А с другой стороны, люди, идущие в храм для молитвы, они ведь были настроены максимально благочестиво.
Вот именно. Подавать милостыню у храмовых ворот было не просто социальной нормой. Это была прямая религиозная обязанность.
Получается, это была самая проходная и прибыльная точка в городе для человека на дне общества.
Да, но есть и более глубокий, я бы сказала, трагичный нюанс.
Какой же?
Из-за своей инвалидности этот человек, согласно строгим правилам ритуальной чистоты того времени, скорее всего, не мог пройти дальше внешних дворов.
То есть он физически находился прямо на границе?
Да, он был исключен из полноценного участия в религиозной жизни. Он находился на границе и физически, и социально.
И вот мимо проходят Петр и Иоанн. Человек, как обычно, просит у них монетку, но они не дают ему денег.
Они заявляют, что серебра и золота у них нет.
Да, вместо этого они дают ему нечто неизмеримо большее – исцеление. Причем произносят ключевую фразу «во имя Иисуса Христа».
И это звучит почти как юридический термин того времени.
Слушай, это очень похоже на современную ситуацию. Знаешь, когда обычный сотрудник компании оплачивает счет, используя корпоративную кредитную карту генерального директора.
О, это очень хорошая аналогия. Они открыто заявляют, что действуют исключительно как уполномоченные послы.
У них ведь нет собственных ресурсов или какой-то личной магии, верно?
Именно. Но у них есть легитимный доступ к авторитету своего руководителя. И более того, обращаясь позже к толпе, Петр использует для описания Иисуса очень интересное греческое слово «архегус».
«Архегус» — это переводится как «пионер» или «основатель».
Да, это невероятно емкий термин. Он означает первопроходца, героя, который прокладывает совершенно новый путь сквозь непроходимые дебри, чтобы другие могли пойти за ним.
Того, кто первым прошел сквозь смерть к воскресению.
Совершенно верно. Петр намеренно убирает фокус с себя и направляет его на этого основателя.
И вот тут начинается самое интересное. Человек, который годами сидел у ворот, вскакивает, начинает ходить, прыгать.
И по логике античного мира общество должно было прийти в полный восторг.
Но реакция совершенно иная. Почему?
Здесь мы сталкиваемся с важнейшим социальным концептом греко-римского мира, понятием эвергетизма, то есть благодеяния.
Звучит как-то политически.
Так оно и было. В античности система строилась на том, что богатые и влиятельные люди совершали публичные блага. Ну, строили театры, раздавали хлеб.
А за это общество платило им лояльностью.
Лояльностью, почестями, статусом. Совершить величайшее благодеяние для человека – это поступок, за который буквально ставили статуи.
Но вместо статуй или хотя бы почетных грамот, религиозная элита присылает стражу и арестовывает их.
И в этом заключается грандиозная историческая ирония. Апостолы совершили высшую добродетель по меркам того времени.
А власти, получается, пытаются их запугать.
Да, совершая при этом страшный культурный грех неблагодарность. Воздавать злом за явное, публичное добро было просто немыслимо. Это считалось квинтэссенцией порока.
К тому же на самом допросе Петр использует эту ситуацию, чтобы загнать элиту в такую теологическую ловушку.
О да, там блестящая игра слов. В греческом тексте используется слово «содзо», ну или существительное «сутерия».
И оно имеет двойное значение?
Да, оно означает одновременно и быть исцеленным от физической болезни, и быть спасенным в духовном вечном смысле.
То есть Петр как бы говорит элите. Вы спрашиваете, как этот человек был спасен от хромоты?
Тем же самым именем, которым абсолютно каждый человек, включая вас самих, может быть спасен для вечности.
И другого пути просто нет.
Гениально.
Но слушай, давай разберемся с самим арестом. Кое-что здесь все-таки не сходится.
Что именно?
Ну, исцелили они человека. Ну, собралась толпа зевак. Зачем было присылать храмовую стражу? В материалах лекции упоминается, что их задерживают саддукеи.
Да, это важная деталь.
Кем вообще были эти люди и почему одно доброе дело вызвало у них такую, я бы сказал, паранойю?
Но саддукеи были правящей аристократией. В их число входили самые влиятельные семьи первосвященников, такие как Анна и Каяфа.
То есть это не фарисеи?
Нет-нет. Фарисеи были популярны в народе и сфокусированы на детальном соблюдении закона. А саддукеи контролировали храм, его огромные финансы и храмовую стражу.
То есть стража – это была, по сути, локальная полиция?
Да, состоявшая из левитов. Исторические документы, включая труды того же Иосифа Флавия, описывают эту элиту как очень прагматичных, суровых политиков.
Которые привыкли к абсолютной власти.
И были готовы жестоко подавлять любое неповиновение.
Значит, их напугало не само чудо исцеления?
Совершенно нет. Их напугало то, что апостолы начали проповедовать сразу после него. Они открыто заявили о воскресении из мертвых.
И почему это такая проблема для саддукеев?
Во-первых, саддукеи теологически не верили в воскресение, но этот конфликт вышел далеко за рамки академических споров о загробной жизни.
Если бы это была просто дискуссия теологов, никто бы не стал проводить аресты.
Вот именно. Проблема заключалась в том, что проповедь о воскресении конкретного человека, Иисуса, которого они сами недавно распяли, была не теорией, а эмпирическим доказательством.
Доказательством чего?
Того, что наступила новая эра.
Совершенно верно. В иудейском мышлении массовое воскресение мертвых должно было ознаменовать конец старого мира и начало новой, божественной эры.
Угу. И если один человек уже воскрес, значит, эта новая эра стартовала.
А если старый порядок рухнул, то нынешние лидеры, то есть саддукеи, становятся абсолютно нелегитимными. Они теряют монополию на власть.
Более того, эти рыбаки из Галилеи теперь претендуют на то, чтобы быть истинными лидерами обновленного народа.
Для элиты это была прямая экзистенциальная и политическая угроза.
То есть, подожди, по сути, проповедь воскресения была равносильна заявлению о политическом перевороте.
Да, именно так это и воспринималось.
И как же эти люди, не имевшие элитного раввинского образования, ведут себя на допросе перед самыми могущественными людьми нации? Они проявляют то, что в греческой культуре называлось паресия, невероятную смелость и дерзновение в речи.
Паресия?
Да, это понятие описывало право свободного гражданина говорить правду в лицо тирану, не пытаясь как-то польстить или сгладить углы.
Слушай, это похоже на то, как философ Сократ вел себя перед Афинским судом.
Отличное сравнение. Или на бесстрашие ветхозаветных пророков.
Да, например, когда пророк Нафан пришел к царю Давиду и прямо обвинил его.
Апостолы ведь тоже не защищаются. Они переходят в наступление и обвиняют самих судей в убийстве Мессии.
И здесь прослеживается очень важный исторический паттерн. Парадоксальным образом, репрессивные действия власти часто достигают результата прямо противоположного задуманному.
Саддукеи хотели заставить лидеров движения замолчать, просто спрятав их за решетку. Но суд дал апостолам официальную трибуну для проповедей на самом высоком государственном уровне. Злые намерения правителей стали инструментом для распространения той самой идеи, которую они пытались уничтожить.
И это бесстрашие перед лицом верховной власти сработало, как искра, брошенная в сухую траву. Движение не просто не заглохло, оно начало расти с какой-то пугающей скоростью.
Цифры, которые приводятся в лекции, действительно поражают. Упоминается, что только мужчин-последователей стало около 5000.
А с учетом женщин и детей?
Историки отмечают, что женщин в раннехристианских общинах часто было больше из-за высокого статуса, который им там предоставлялся. Так что размер общины мог легко достигать 10 тысяч человек.
Но чтобы по-настоящему осознать масштаб, нужно посмотреть на демографию Иерусалима первого века, верно?
Да. По современным археологическим оценкам, население столицы составляло около 85 тысяч человек.
Это значит, что новое движение мгновенно охватило более 10% жителей города.
Да, для сравнения фарисеев, которые считались мощнейшей социальной силой, было всего около 6000.
Знаешь, часто можно услышать скептицизм по поводу этих цифр. Кажется, что религиозные движения не могут расти так быстро в условиях жесткой оппозиции.
Скептицизм понятен, но историческая социология показывает, что такие взрывы все-таки случаются. Если изучить феномен масштабных религиозных пробуждений, паттерн будет тем же.
Можешь привести пример?
Вспомним Великое пробуждение в Америке или зарождение пятидесятнического движения в начале 20 века. Оно стартовало с небольшой группы и за одно столетие выросло до сотен миллионов.
То есть для периодов радикального социального и духовного сдвига такой экспоненциальный старт – это задокументированная историческая норма.
Абсолютно.
И этот взрывной рост породил внутри Иерусалима совершенно новый тип общества. Возникла глубоко связанная радикальная община.
Да, и в качестве примера в материалах приводятся истории Иосифа, которого прозвали Варнавой.
Это левит с острова Кипр, человек явно состоятельный.
Верно. Он добровольно продает свое поле и приносит огромную сумму денег апостолам для раздачи самым бедным членам общины.
И здесь критически важно подчеркнуть слово «добровольно».
Да. В то время существовали другие строгие религиозные группы. Например, Ессея община, оставившая знаменитые свитки Мертвого моря.
У них ведь были другие правила.
У них действовало очень жесткое правило. При вступлении в секту послушник был просто обязан передать все свое имущество в общую казну. Это был строгий закон.
А в ранней христианской общине такого принуждения не было. Передача средств делалась не по уставу, а из-за глубокой внутренней трансформации.
И из-за чувства невероятной солидарности, да?
Но у любой светлой истории всегда есть теневая сторона. И внутри этого щедрого общества таилась смертельная опасность.
Ты говоришь об Анании и Сапфире?
Да. Это леденящая душу история, которая отлично демонстрирует теневую сторону любого массового пробуждения.
Имя Сапфира, к слову, означает «красивое», и оно часто встречалось среди священнической элиты. Вероятно, это были состоятельные люди с высоким социальным статусом.
И они решают последовать примеру Варнавы. Тоже продают свое имение.
Но часть денег тайно оставляют себе, а апостолам приносят остаток, публично делая вид, что жертвуют все до последней монеты.
Слушай, эта ситуация выглядит, удивительно современно. Это напоминает поведение некоторых инфлюенсеров в социальных сетях.
В каком смысле?
Ну, знаешь, когда они фотографируются с лопатой на субботнике ради лайков и статуса, но на самом деле ничего не делают. Они хотят получить статус благотворителя без реальных затрат.
О, это очень точная мысль. Это жажда социального капитала внутри нового, набирающего популярность движения.
Они увидели, каким уважением стал пользоваться Варнава, и захотели такой же репутации.
Репутации невероятно святых и щедрых людей, но они не были готовы заплатить за этот статус реальную цену. Они просто симулировали самоотдачу.
И суд, который за этим последовал, он ведь часто шокирует современного читателя. Ананья, а затем и его жена, мгновенно падают замертво после слов Петра.
Да, многих это пугает.
Возникает вопрос, разве это не чрезмерная жестокость? Зачем убивать за небольшую ложь о деньгах, которые изначально и так принадлежали им?
Это правильный вопрос. И Петр же сам говорит, разве это не твое было до продажи, и после продажи не в твоей ли власти находилось?
Да. Именно этот вопрос Питера доказывает, что наказание последовало не за жадность. Проблема была вообще не в финансах.
Они могли оставить себе половину и честно сказать об этом. Или вообще ничего не продавать. Никто бы их не осудил.
Тогда за что обрушилось наказание?
За сознательное лицемерие и имитацию в период невероятно хрупкого и мощного формирования общины. В античном мышлении, когда дух действует с такой беспрецедентной силой, профанация святого воспринимается не просто как этическая ошибка.
А как что?
Она воспринимается как смертельный вирус, занесенный в стерильную лабораторию.
Ого. То есть, если бы этой лжи позволили укорениться на самом старте, все движение очень быстро сгнило бы изнутри.
Да, и превратилось бы в очередную коррумпированную структуру. Источник проводит строгую параллель с событиями Ветхого Завета.
С историей Ахана.
Да, с историей Ахана, который во время взятия Иерихона тайно присвоил себе вещи, посвященные Богу, и тем самым навлек угрозу на весь народ. В моменты закладки фундамента нового общества суды за профанацию святыни всегда описываются как максимально радикальные.
И результатом этой жесткой внутренней чистки стал, с одной стороны, великий страх. Никто больше не смел легкомысленно присоединяться к общине.
Но, с другой стороны, произошел невероятный всплеск чудес. В тексте описывается, как люди выносили тяжело больных на улицы и клали их вдоль дорог.
В надежде, что хотя бы тень проходящего мимо Петра упадет на них. И тут нам снова нужны субтитры. Почему именно тень?
Знаешь, оптическим явлением. Это было физическое продолжение человека.
Неразрывно связанное с его сущностью.
Именно. Например, строгие правила чистоты гласили, что если тень человека коснется могилы, он сам станет ритуально нечистым.
То есть нечистота могла передаваться через тень?
Да.
А здесь, получается, логика сработала в обратную сторону. Если тень может передавать смерть или нечистоту, то тень человека, который переполнен жизнью и святостью,
может передавать исцеление. Присутствие этой новой силы в городе было настолько плотным, что даже физические тени лидеров приносили исцеление.
Игнорировать это движение стало физически невозможно, что, конечно, подготовило почву для еще более жестокого столкновения с властями.
Подводя итог нашему исследованию, можно ясно увидеть, как работают исторические субтитры. Если мы просто читаем текст, мы видим набор разрозненных чудес и арестов.
Но когда мы понимаем концепцию античного благодействия, динамику чести и позора, страх элиты перед потерей легитимности
и правила чистоты внутри ранней общины, картина меняется радикально.
Сухой, архаичный текст превращается в невероятно напряженную социальную драму. Это история о столкновении коррумпированных властей, цепляющихся за статус-кво, и радикального движения, которое трансформировало общество.
Знание контекста спасает от информационной перегрузки. Оно позволяет отчетливо видеть вневременные паттерны. Жажду абсолютной власти, страх потери контроля, красоту жертвенности и разрушительную природу лицемерия.
Да, эти паттерны остаются актуальными для любого общества. И прежде чем мы завершим это погружение, есть одна мысль из лекции, которая заставляет глубоко задуматься.
Ты о тени Петра?
Да. В первом веке люди верили, что тень – это реальное продолжение человека, способное физически менять реальность.
И если физическое присутствие людей прошлого имело такое ощутимое влияние на целые улицы?
Возникает вопрос для современности. какую невидимую тень отбрасывают современные идеологические или социальные движения на свое окружение?
Очень глубокий вопрос, ведь это влияние начинает действовать задолго до того, как будут произнесены официальные заявления или приняты законы.
Несет ли эта невидимая тень поддержку, исцеление и жизнь, или же она приносит страх, холод и желание тотального контроля?
Довольно интересно поразмышлять о том, какую социальную тень отбрасывают наши собственные поступки и убеждения на тех, кто находится рядом.
Отличная мысль. Спасибо, что исследовали эти исторические парадоксы вместе с нами. До встречи в следующих разборах.